наш вечер. Сегодня историко-мемуарная комиссия театральных деятелей проводит в наступившем 77-м году первый мемуарный вечер. Мне хочется сказать, что в октябре этого года исполнится 10 лет с того времени, как мы начали проводить наши мемуарные вечера в Доме актера. У нас прошли вечера Шатровый, Гиацинтовый, Бирман, Кнебель, Толчанова, Бахрушина, Тамарина, Садовского, Шверубовича и многих-многих других. У нас прошли вечера на определенные темы. Например, «Вечер воспоминаний», «Шаляпинская студия», «Мемуарный вечер Островской в Щелыкове», вечер, называвшийся «Фрагменты из неопубликованных мемуаров деятелей театра». Всего за этот период, почти десятилетний, проведено 39 мемуарных вечеров. Сегодня у нас 40-й вечер. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Викторина Кригер. Вступительное слово. Вступительное слово о деятельности Викторины Кригер сделает народный артист СССР, лауреат государственных премий, доктор искусствоведения, профессор Ростислав Владимирович Захаров. Прошу вас.
Самое хорошее слово, и не только слово вступительное, ну и доклад. Когда и слово короткое, и доклад не страшно длинный. Что же можно сказать о Викторине Владимировне Кригер? Ведь все, кто пришел сегодня, это либо друзья, однополчане, либо ученики, либо восторженные зрители, либо читатели. Да? Викторина Владимировна – это целый огромный пласт в жизни нашей национальной хореографии. Это удивительное явление. Ведь вы подумайте, что не только жизнь артиста, но и жизнь общественного деятеля, гражданина, патриота своей Родины. Жизнь, которая может и должна служить, в особенности для молодого поколения, образцом и примером. Викторина Владимировна, как вы знаете, начинала свою творческую жизнь еще в Императорском Большом театре. И далеко не все артисты в те трудные времена, времена гражданской войны, голода, холода, разрухи, не все артисты смогли выдержать вот этих трудностей. А Викторина Владимировна, так же, как Василий Дмитриевич Тихомиров и Глина Васильевна Гельса, всю свою жизнь и в то тяжелое время, трудное время, был вместе со своим народом. Ну, конечно, вы знаете, что Викторина Владимировна была балериной Большого театра, что она много и много концертировала. Но не все знают, что в самом начале 20-х годов Викторина Владимировна была пропагандистом классического балета в Соединенных Штатах Америки. Так же, как Анна Павлова, и где-то вместе с Анной Павловой, она делала огромное дело, сеяла те зернышки и те семена, которые сегодня на всех континентах дали блистательные всходы. Викторина Владимировна ряд лет спустя, именно она возглавила группу, представляющую наш уже многонациональный советский народный танец на первом фестивале этого вида искусства в Лондоне. Нельзя забыть и того, что кроме артистической деятельности и пропагандистской деятельности, и прежде всего у себя на родине, Екатерина Владимировна в свое время организовала Московский художественный театр балета. И этот театр был пропагандистом балетного искусства на всех просторах нашей огромной многонациональной страны. Это сегодня, даже в Чебоксарах, я говорю, даже, идет Лебединое озеро, и там есть балетный клуб. Я не говорю о крупнейших городах, где, само собой разумеется, что есть театр, оперы и балета. Но в те времена это был единственный ударный батальон, который пропагандировал этот вид искусства. И пропагандировал его, как мы знаем, отлично. В дальнейшем руководимый ею коллектив, слившись с оперной студией Станиславского, образовал вот сегодняшний театр, музыкальный театр имени народных артистов Союза Станиславского и Немировича Данченко. Ну что ж, тут я года два назад, что это было, писала Викторине Владимировне в советской культуре. И я позволю себе повторить один абзац, который там был. Я работал в балете «Бахчисарайский фонтан» с очень многими заремами. И в Ленинграде, и в Москве, и в Алма-Ате, и в Минске, и в Будапеште, и в Белграде, и в Хельсинки, и много-много где. И мне всегда приходилось вызывать темперамент. Но это нужно по Пушкину, по этой роли. А вот когда мы работали с Викториной Владимировной, мне приходилось скорее укрощать темперамент. Настолько он был масштабен, и настолько он был, ну, просто неистов. Вот, видимо, этот темперамент и дает возможность Викторине Владимировне работать столько, и сегодня, подчеркиваю, сколько, пожалуй, никто. Во всяком случае, из ее сверстников. Однажды мы встречаемся на улице Горького. Викторина Владимировна куда-то торопится. Викторина Владимировна, вы куда? Ой, Ростиславчик, она меня так ласкательно, я горд этим называла и называет. Куда? Ростиславчик, в суд. Я перепугался, я говорю, что случилось, Викторина Владимировна? Не хватало еще по судам бегать. Но разве вы не знаете, что я уже много лет народный заседатель? И сегодня она вновь переизбрана народным заседателем. Но ведь это говорит о человеке. Это говорит о том, что эта замечательная актриса, выдающийся художник, интересуется судьбами людей. Что такое суд? В каждом отдельном случае ведь это проблема. Проблема судьбы того или другого человека. И Викторине Владимировне не все равно, как будут решаться вот судьбы тех, кто по разным причинам оказывается перед ее глазами как народного заседателя. Викторина Владимировна, как вы знаете, известна как журналист. И в газете «Правда», и в других газетах, и в нашей вот «Вечерке», она москвичка, она очень любит нашу газету «Вечерняя Москва». Сколько раз мы читали ее статьи. И что хотелось бы подчеркнуть, что Викторина Владимировна всегда доброжелательна. Я не помню ни одной ее статьи, где бы не было большой человеческой душевной поддержки тем, кого она критикует, заметив недостатки. А как это важно? Важно это потому, что каждый, вот кто прочитает такую вот статью, или кто читал ее статью, видел не только спектакль или артистов, выступавших в нем, но и самого вот автора рецензии, знающего, требовательного, строгого, но безмерно доброго. Вот мне кажется так, мы говорим учиться, учиться, имея в виду у Викторины Владимировны мастеров хореографии. В данном случае, мне думается, учиться этому надо всякому критику, независимо от того, о чем он пишет. О драме, опере, балете, кинофильме или литературном произведении. Я вначале сказал, что самое хорошее слово вступительное, это короткое слово. И я сам с нетерпением жду и себя хочу остановить. Жду Викторину Владимировну для того, чтобы мы вместе с вами, и в том числе и я, послушали то, что она нам расскажет. Мне кажется, что иначе бы мы не пришли сюда. У каждого у нас есть чувство гордости за то, что вот наша земля, наша страна, наше время рождает вот таких вот, как Викторина Владимировна. И в ее делах, и сегодня, есть последователи. Есть не просто артисты, влюбленные в свою профессию, и кроме нее ничего не видящие. Нет, есть общественные деятели. Вот как Викторина Владимировна. Они идут по ее дороге. И как же это радостно. Ну, вы все знаете, что Викторина Владимировна заслуженный деятель искусства. Она награждена орденом «Знак почета». Совсем недавно, в юбилей Большого театра, она награждена высокой наградой, орденом «Дружбы народов». И где-то для меня это звучит сегодня. Вот именно во имя дружбы народов, во имя красоты и чистоты нашего многонационального советского искусства Викторина Владимировна трудилась, трудится. И дай Бог, вот у нас есть советы ветеранов. И среди ветеранов много заслуженных, уважаемых людей. В том числе и в искусстве. Вот есть совет ветеранов Большого театра. Я от души хочу, чтобы настал момент, а в Москве более 100 человек долгожителей, которым за 100 лет, чтобы возник совет долгожителей. И чтобы Викторина Владимировна опять бы, как и сегодня, порадовала тех, кто придет на встречу с ней.
Итак, заслуженный деятель искусства РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Викторина Кригер.
Очень-очень рада и благодарна, что вы оказали мне честь присутствием сегодня на моем вечере. Спасибо вам большое. А сейчас я начну свой рассказ. Так, я сажусь сюда и буду рассказывать. Я родилась в артистической семье. Все мои, и дедушка, очень известный актер 80-х годов драматический был Нил Иванович Мирянский. И бабушки мои, и тети все были артистами. Моих родителей, Надежду Ниловну Кригер-Богдановскую, она же была драматическая и писательница детских феерий, которые шли по разным городам нашей Родины, и особенно в театре Корша в Москве. Мой отец, заслуженный артист Владимир Александрович Кригер, их знала вся театральная Россия. Я была у них одна, и когда они служили в Василеостровском театре, родилась я в Ленинграде. Было нас папа, мама, я и корзина с вещами. Эта корзина была с театральными костюмами, потому что в то время антрепренеры все требовали, чтобы были у актеров свои костюмы. И вот с трехмесячного возраста мы поехали из провинции в провинцию, с города в город. Тогда ведь очень актеры меняли свое место жительства. Так требовало время. Папа, мама, я и корзина. Корзина, которая мне служила иногда кроваткой при переездах, а иногда и высшей мерой наказания за непослушание. Потому что посидеть мне было полчаса на корзине без движения, это было очень трудно. Но собирать костюмы родителям на вечер я очень любила. Я прекрасно знала, какой костюм нужен мамочке, какой сарафан ей для этой Марьицы в Каширской старине или для Катерины в Грозе, какой костюм папе для Кудряша в Грозе. В общем, все было связано с театром. Значит, меня возили, и, наконец, однажды папочку пригласили в Харьков. Там, значит, такая была антреприза Дюковых. Ну, меня отдали в детский сад. Вообще, родители мои, дорогие, незабвенные, любимые, которых я помню, которые для меня, это моя совесть, моя честность, мое все, я с ними советуюсь и сейчас мыслями. Вы знаете, дорогие друзья, одним словом, они со мной занимались каждую свободную минуту. Я уже очень рано и читала, и писала, и начинала даже сочинять какие-то сказочки. С тех пор начала какие-то. Я помню, одна сказка начиналась. «Лена, спрыгнем в окошко». Дальше я не помню, что это была за сказка. Вот, значит, меня отдали в этот детский сад. И вот, значит, товарищи, на какой-то праздник, ну, на елку, ясно, меня почему-то нарядили балериной. Неизвестно почему. Я понятия не имела о танцах, ничего. Ну, меня нарядили. Какая-то тетя села за рояль и начала играть. И мне сказали, фантазируй, танцуй, что ты хочешь. И я растанцевалась, можно сказать, пока меня не остановили. Такое наплыв на меня было вдохновение. И вот когда кончился этот самый вечер, я уже и в этот же день, и на другой день вдруг стала приставать к родителям. Отдайте меня, где танцуют. Ну, конечно, где же там, в Харькове не было ни балетной школы, ничего. Но на следующий год моего отца пригласили в театр Корша в Москву. А театр Корша, товарищи, вот так сказать, старший поколение знает, это был вообще конкурент императорских театров, театр Корши был, потому что был изумительный состав труппы. Чарин, Блюменталь, Тамарин, Радин, это были изумительные, Шатрова, это все были артисты театра Корши. Одним словом, мы туда приехали, я изводила папу с мамой невероятно, отдайте меня, где танцуют, все. И они решили, увидали, что прием в театральное училище при Большом театре, балетное. Они подали заявление. Но когда они подали, узнали, что наше заявление 360-е, а прием должны принять всего 11 человек. Ну, куда тут мечтать было, правда? Короче говоря, все-таки, я уже, у меня было такое чувство, я говорю, нет, обязательно меня примут, конечно, дайте такое уже. Уже я приеду. Ну вот, они, условно, привели меня туда на первый прием, посмотрели там ножку, еще что-то, все так. И я никогда не забуду. Зеленый стол покрытый, то есть, вернее, стол покрытый скатертью, и там восседали. Как я потом узнала, я же не знала фамилии. В расцвете сил молодая Гельцер, Рославлева, Василий Дмитриевич Тихомиров, балетмейстер Горский, Моркин, они все сидели. И вот решалась такая судьба. Там много было очень расфуфыренных девчонок, очень богатых родителей. И я помню, даже к одной я обратилась и говорю, знаешь что, давай с тобой на «ты» говорить. Она на меня так посмотрела, я скромно была где-то. Так смотрела, милая, может быть, рано, вас еще не примут, может быть. Я так робко замолчала. Эту девочку в этот же день начисто очистили. Вот, я была так, довольна этим. Вот, второй был, тут я прошла. Значит, меня куда-то всех разделили, кого-то сюда, на эту сторону, на эту. Я попала в то число, которое сказали на второй. Привели нас на второй, я не буду задерживать ваше внимание, смотрели, нет ли искривления позвоночника, нет ли ключицы, нет ли еще чего. Оказалось, что я ничем не искривлена. Вот, значит, я это самое, это прошла, и потом по наукам. Ну, какие там науки, что-то надо было читать ДОСТа, что-то в этом духе. А мы уже с папой и мамой проходили летом дома в моем любимом Новгороде, куда летом приезжали дроби. Я уже блеснула дробями, одним словом, все. И, вы знаете, чудо. Сказали, приходите узнать, какой, так сказать, результат. Вот это было очень страшно. От всех этих 360 осталось 15 человек. В это число попала и я, но кто-то должен отпасть, понимаете, потому что 11 человек только должны были принять. И вот мы пришли, сердце бьется вот так вот, мы с мамочкой пришли. Инспектор вышел и начал читать, значит, список, кто остался. И вдруг прозвучала фамилия Кригер Викторина. У нас помутилось и у меня в ушах, и все, а надо сказать, что еще со мной принималась Крюгер. Крюгер Панова, по-моему, это была дочь артистки Малого театра Пановой. Когда кончился это, еще не уверена, мамочка моя дорогая обращается к инспектору, говорит, простите, скажите, может быть, мы ошиблись, Кригер или Крюгер? Вдруг инспектор остановился, говорит, вот как раз я хочу на эту тему поговорить. Нас очень упрекают в протекционизме. Крюгер – дочь нашей артистки. Казалось бы, мы могли бы, так сказать, ей протежировать. Но комиссия нашла ее не вполне пригодной к балету. Она не вошла. Вошла Кригер Викторина. Ну, вы понимаете, на каком на нашем языке жетону навал, я вылетела оттуда, хотя и вышла от радости. И вот, дорогие друзья, началась моя жизнь. Учеба. Как-то такое, мы с мамочкой, еще только я начинала, пошли в театр. Я никогда в жизни в Большом театре не была. Пошли мы в театр, и я хочу вам прочесть вот эту вот книжечку. Это мой дневник детский. И вот первое мое впечатление, которое я записала. Вот. Вчера мы с мамочкой пошли гулять и купили случайно два билета в Большой театр. Шел балет «Дон Кихот», да почему-то на конце «Дон Кихот» написано, с участием балерины Гельцер. Она ужасно хорошо танцевала. То прыгнет, то перегнется, то веером помашет, то опять прыгнет. Ужасно хорошо танцевала. Вот это на всю жизнь у меня осталось о Гельцер. Первое впечатление. Это было замечательно. И вот началась учеба. Сначала меня определили в школу, в школе строгой очень, суровой очень, почтенной очень, Майя Петровна Станиславская. Значит, началась учеба, значит, эти все тандю, плие, все это было трудно, болели мускулы. Одним словом, понимаете, но я убивалась этим. Мне безумно это нравилось. Я у нее проработала 2 года. И ей я обязана, так сказать, фундаментом своим, вот началом вот этим самым трудным, которое существует, поставить правильно учебу классического танца. А потом я перешла к Василию Дмитриевичу Тихомирову. Я должна сейчас о нем говорить. Василий Дмитриевич обладал, это изумительный был человек, замечательный, и замечательный танцовщик, замечательный артист, замечательный балетмейстер и неповторимый педагог, неповторимый. Как танцовщик, он был необычайного благородства, необычайно он был виртуозной техники, но он никогда не бравировал своей техникой, он никогда не старался, знаете, вот так вот выйти на сцену, какое-то сделать эффектное движение, чтобы лишь бы ошеломить публику. Никогда он этого не делал. Он был всегда очень скромен, очень сдержан, очень академичен. Но у него всегда танец был насыщен содержанием. Никогда его забыть нельзя в Курсаре, какой он образ такого байроновского романтизма создал. Вы знаете, он был очень красивый, импозантный мужчина такой, понимаете, в нем была мужественная лирика. Он изумительно танцевал, изумительно играл. Вот я помню, когда на него нападали пираты там, он одним рывком своей мощной фигурой, одним взглядом волевых глаз, он останавливал всю толпу, и мы в это верили. Великолепный был Жан Дубриен в этом, в Раймонде, я уже не говорю, впоследствии в «Красном маке», где он играл советского капитана. Василий Ильич был необычайно хороший и балетмейстер. Им поставлена была Эсмеральда, были поставлены тени в Баядерке, им поставлено было много танцевальных номеров в разных операх, в концертных. Он очень-очень был одаренный и очень интересный балетмейстер. Ну, а как педагог, товарищи, это вообще я не могу вам передать. Он был особенный педагог. У него в классе нельзя было так вот танцевать и делать машинальные движения. Потому что его каждое хореографическое движение – это была комбинация, которую можно было целиком перенести в балет. Настолько это было красиво. Он брал одно движение и его развивал потом. Он развивал его в экзерсисе, он развивал его в адажу, в прыжках, на пальцах у балерины. Одним словом, все. Он необыкновенно будил в нас даже творческую фантазию. Это был замечательный педагог, замечательный. Мы у него учились до самого конца нашей театральной жизни, и пока еще был Василий Ильич в состоянии работать до своей болезни. Василий Ильич был мудрый очень наставник, необыкновенно чуткий. Он знал каждого, он знал каждого. Однажды, вы знаете, летом я в своем Новгороде дорогом каталась на велосипеде. Я училась, потом свалилась с велосипеда, свалила двух торговок с яблоками, упала. И потом, после этого, у меня был такой страх, я вот так, когда садилась за велосипед, я вот так держалась, вот так, как я не знаю что. И я пришла с такими руками в класс. Встала к станку и вдруг вцепилась в станок безумно. Василий Ильич на меня посмотрел так, смотрел, подошел ко мне, говорит, что с тобой? Ты, милая, похожа на рыболовный крючок. Я рассказала, в чем дело, как и что. И вот удивительно, понимаете, он когда объяснял, не было каких-то заумных слов, каких-то терминов, он говорил, ты пойми, у балерины руки должны быть как будто поддержаны ветерком, а ты вцепляешься. Вы понимаете, вот такие вещи он говорил. Он говорил потом нам, вы имеете в виду, когда вы будете танцевать балет вечером, вы не растрачиваете свой нерв днем попусту. Это великие слова. Потому что если вы растратите свой нерв, вы вечером не зажжете публику. Надо его беречь и отвлечь от себя все абсолютно за день. Это замечательно. Василий Ильич страшно увлекался бегами, лошадками. И вот сравнивал нас, балерин, тоже с лошадками, с каковыми, он тоже говорил. Имейте в виду, когда вы балет провели, вы на другой день отдыхаете. Не надо, лошадку никогда в жизни не будут гонять после бегов, так вот, на горде на таком. Нет, вы тихо прогуливаетесь, чтобы нервы успокоились, чтобы ваши мускулы успокоились, все. Василий Ильич незабвенный был учитель, которого я до сих пор люблю, которого безумно ценю. И, дорогие товарищи, я что хочу сказать. Сегодня среди нас здесь находится жена, друг, товарищ Василия Дмитриевича, Лидия Владимировна Тихомирова. Я хочу, чтобы мы ее поздравили. Вот, дорогие друзья, ну вот, Гельцер, Тихомиров и Гельцер были неразрывны. Они вместе работали, это была его и партнерша, И это было, все это, они работали и занимались вместе. Я должна о Гельцер очень много рассказать. Это очень интересная женщина была. Я ее обожала. Вот с тех пор, как я ее увидала тогда, понимаете, в этом дневничке, я ее страшно любила. Я следила, я прибегала в классы, смотрела, как она учится. И вот это, она была очень элегантна, она была шикарна, она замечательно одевалась, была очень остроумная женщина была, необыкновенно. Ну вот, я разделяла уже потом, когда я выросла, я поняла, в чем ее, так сказать, работа была. У нее день разделялся на три части. Первая – это была работа, это класс. Это без всяких эмоций, без всякого творчества, работа. Вот выжимала она каждое движение. Она приходила в артистическую уборную, снимала с себя элегантный костюм, одевала какие попало танцевальные пачки, какие-то затрапезные туфли, повязывала голову первым попавшимся платком, без всякого кокетства, идет к ней или нет, лишь бы не мешали волосы, и шла работать. Это была работа, это был класс. Гельцер была, безусловно, талантлива, очень. Но я даже не знаю, не такого ли масштаба, пожалуй, одинаково был ее труд. Она необыкновенный работник была, необыкновенно трудилась. Она каждое движение вырабатывала, извините, до седьмого пота. И вообще эти диалоги были у них с Василием Дмитриевичем, это рассказать нельзя. Потому что он ее заставлял, сидел Василий Дмитриевич вот так вот, прихлебывал чай и говорил: «Катя, делай, пожалуйста, вот это движение». Василий Дмитриевич, она басом говорила: «Я не могу этого сделать движение, а ты делай, вы изверг, Василий Дмитриевич». Это вот такие разговоры, а он ей говорил: «Делай». И когда у нее выходила, она начинала сиять и говорила: «Вася, я тебя обожаю, ты душка». И вот так вот было. Это все время так было. Это был первый этап уже. Второй этап разделялся работа и творчество. Тут Гельцер приходила, переодевалась, уже более кокетливо одевала какую-то туничку, уже так посмотрела на себя, как следует, попудрилась. Это творческий поиск образа, поиск каждого ракурса, понимаете, у зеркала, в роли. Но и опять-таки и танец, все. Например, когда она «Красный маг» репетировала, у нее лежали зонты, у нее лежали веера, она брала этот, как лучше, делать лифоэтесник или делать какие-то пируэты. Она работала так, она, между прочим, училась, как жонглировать веером. Знаете, в «Красном маке» там есть такой момент, когда подбрасывает она зонтик, веер у артиста цирка Жанто, у жонглера. Она у него училась, представляете себе? Необыкновенно была в этом отношении, она была такая, прям подвижница была. Это был второй ее раздел дня, а вечером был спектакль, когда она зачаровывала, когда расцветали цветы ее удивительного творчества. Это Мидоров, Корсари, это Дон Кихот, Кидри, это много Саламбо, как будто сошедшая со страниц романа Флобера. Она была изумительна. Вот это Гельцер и Тихомиров, они как-то были нераздельны, любимы и памятны на всю жизнь в моем существе. Итак, товарищи, значит, прошла учеба моя в школе, выпускной экзамен. Василий Дмитриевич дал мне вариацию танцевать из «Дон Кихота», последнего акта Бриинскую. Я вам должна сказать, у меня по моей структуре, по всему, труднее мне давалось даже вообще от природы. Вот это медленное вынимание ноги и так далее. Шли очень хорошо мелкие движения и природные элевации. Для меня прыгать было это как угодно. Понимаете, вот это от природы было уже. Вот. Василий Ильич, значит, мне все это поставил. Очень выгодно для меня. И я, значит, кончила школу. Принята в Большой театр. Мои подружки, которые со мной учились в этом классе, они ушли как-то очень далеко в кордебалет. Я тоже начала с кордебалета, но очень мало времени, и уже буквально через 2 месяца меня выдвинули, так сказать, на вторые солистки. Когда мы пришли в Большой театр, сами понимаете, днем сумрачный, такой таинственный, вечером блестящий, замечательный. На нас смотрели старшие, знаете, там кто-то косился, кто-то с насмешечкой, кто-то иронизировал, они словно вот пришли, молодежь, так далее. Ведь не так смотрели, как сейчас. Были балерины, и Карайли, и Балашова, было очень много. Со мной вместе была плеяда, мы немножко одна раньше кончила, другая позже. Это Маргарита Кандаурова, она на год меня младше кончила, Рейзен на 2 года старше кончила. Это были замечательные балерины. Маргарита Кандаурова блестящая лирическая танцовщица с точеными ногами. Она была изумительна в «Лебедином озере», замечательно. Рейзен была очень такая пламенная, темпераментная, красивая. Очень хорошая балерина и очень хорошая артистка. Много было. И партнеры. Партнеры были Жуков, Леонид, блестящий кавалер, блестящий танцовщик, Жуков, Новиков. Это все ученики Тихомирова, все ученики Тихомирова. Иван Смальцов, Виктор Смальцов знаменитый, он позже кончил школу, и о нем я буду говорить. Вот, значит, мы вот так вот все расселись, и в Большом театре началась наша жизнь. Первые партии какие-то. Сольная у меня была «Фея канареек» в «Спящей красавице». Я натыкала себя массой канареек, у меня все их сняли на сцене, и я провинцевала, понимаете. Но это прошло очень мило. Потом «Красную шапочку». Со мной «Красную шапочку» проходили папа с мамой изумительно. Еще даже тогда, когда я училась в школе. Потому что в школе, будучи еще ученицей, я выступила в роли карлицы. Это моя была первая роль в балете «Золотая рыбка». Это была роль, за которую я первый раз в жизни получила гонорар. 1 рубль 50 копеек. Это так, что я могу считать, что у меня мой стаж 9-летнего возраста, трудовой. Так получилось. Хочу вам рассказать один эпизод, который сыграл целую жизнь мою, и это, как, во время моей учебы еще в школе. Это товарищи меня после этой карлицы поставили, я немножко назад взяла, поставили меня в Дон Кихот. Там очень много амуров танцует, много. Одни там это, много, все знают Дон Кихот, знаете, сцена сна. Меня поставили в эти амуры. И, значит, я уже после карлицы, да еще получив 1,5 рубля за это, я не знаю, куда их просто деть даже, настолько я была горда, я, значит, так отнеслась к этому, ну, что там особенно, какие-то амуры, все друг за другом танцуют. Я пришла к папе с мамой, говорю, знаете, меня поставили в амуры, а мне говорят, ты учишь, ты выучила, да, что-нибудь? Ну, что особенного, я там друг за другом, что особенного, там лягут, все встанут, потанцуют. И вот товарищи, так, были репетиции, и наступил спектакль. И вдруг, когда светилась занавес, сцена, у меня отпало совершенно сознание. Я поняла, а ведь я ничего не знаю. И вот тут началось что-то страшное. Все лягут, я встану, все встанут, я лягу. Все начинают нестись в каком-то движении, такой, знаете, это там, я стою как вкопанная. Всем я мешаю, обращаясь к подруге, вот такая была Чичилева. Чичи, милая, скажи, что дальше? Учила бы раньше, тут же, и понеслась от меня, и я стою. Все говорят, уберите эту девчонку, уберите, потому что я мешаю. И вдруг слышу голос из кулисы, уйди отсюда, моя вариация сейчас, Гейцер. И я со страхом поползла на животе к рампе. Я подползла к рампе и замерла. Стрела уже была потеряна, парик на боку, и в слезах я все течет у меня. Как этот кончился Дон Кихот, я не знаю. Я к чему вам рассказала, я немножко задержала ваше внимание, но вот этот случай, он сыграл колоссальную роль в моей творческой жизни. Я никогда в жизни ни на кого не надеялась, я никогда в жизни не выходила на сцену, не выучив текст досконально, текст танцевальный. Потом уже я искала образ, потом я уже искала детали, но вот текст я выучивала, понимаете, как говорится, на зубок. Это был такой урок для меня, который, когда пап с мамой рассказывали, что они сидели в зрительном зале, зрители смотрели, говорят, смотрите, девчонка-то как врет. Значит, вы представляете себе, как я набирала. Это было ужасно. Это было страшно. Ну вот, так жизнь шла, товарищи. Значит, это сольные партии и так далее. Вдруг в один прекрасный вечер звонок мне по телефону, звонит Василий Ильич Тихомиров и говорит: «Викторина, немедленно приезжай в Большой театр, ты завтра будешь танцевать за Екатерину Васильевну персидку в Хованщине. Сейчас будешь репетировать с Горским, и завтра будешь танцевать». Ох, а Хованщина, кто помнит постановку Горского, это было изумительное. Это вся персидка на носках, вся на пальцах. Причем вся такая, она напоминала, эта постановка, такую персидскую миниатюру, но всю на фундаменте классика. Я приехала вечером, пришел Горский, ну что, начнем, такой, ну, живой очень. Все, я, конечно, не знаю, что как. Короче говоря, я выучила. И представьте, товарищи, на другой день я выступила. И выступила удачно. Настолько, что я потом уже, можно сказать, очень часто танцевала эту персидку. Очень часто. Ельцину все время танцевала, я ее танцевала. Вскоре, довольно скоро, подошел ко мне Булгаков, был у нас такой замечательный актер, и говорит: вот приезжал директор Телековский из Ленинграда и сказал, что надо молодежи дать самостоятельные балеты. И мы вам даем. Вот какой вы хотите, спящую красавицу или конек-горбунок? Я, конечно, растерялась, все, но я говорю, раздают, надо брать. Я говорю, конечно, конек я хочу взять, мне больше как-то так тоже, так сказать, мало подхожу к этой спящей красавице. Ну вот, и значит, я начала учить конек-горбунок. Конек-горбунок я начала учить и Тихомирову, и с Воркиным. Воркин играл хана, и он со мной очень занимался. Товарищи, Морткин, это был артист, я вот впоследствии, когда я была за рубежом, я выступала в одном концерте в Берлине, когда выступал Сандро Моиси, изумительный драматический немецкий актер. Я его в жизни не забуду, и потом я его видела потом впоследствии, у нас в Москве он играл Федю Протасова в живом трупе. И вот я сравниваю Морткина по силе драматического таланта с Моиси. Он был такой в Саламбо Мато, который вообще в жизни забыть нельзя. И я вот с этим. Он был танцовщик, ему далеко было до Тихомирова. Он мог, извините меня, навалить вот вариацию какую-то, что-то такое, это, чем-то схватить какой-то тамбурин, чтобы замазать это. Но это так было все эффектно, что даже публика не замечала. И все покрывало своим артистизмом. Я с ним конек-горбунок. Думала, как у меня конек-горбунок? Я же не такая, понимаете, вот царь-девица, плавная такая, сякая. Я давай читать все сказки Ершова, какие есть. И вдруг я вычитала, что там Иванушка говорит: а ножонка-то ножонка, словно ровно у цыпленка. Да и талия тонка, что ты в этом случае? А, думаю, я буду от этого исходить. Я ее сделаю девчонкой такой, царь-девицей, очень живой, очень такой подвижной. Я не плавная, я не такая дебилая, я, понимаете, вот в таком духе. И я вот так поставила себе целью. И я выступила в этом самом конке-горбунке. Он имел успех. Хорошо прошел, очень хорошо. Потом мне дали Дон Кихот. И вот с Дон Кихот было. Я начинала работать, начинала репетировать, все и такое. И однажды, когда уже у меня почти было все готово, тоже звонок по телефону, и говорят, вот интересная эта деталь, которая как обращались с нами. Приезжайте. Вы знаете, заболела Балашова, и вы будете завтра Дон Кихот танцевать. Батюшки мои, как? Жукову помню. Приезжайте репетировать, вас ждет Горский. Мы приехали. Вечером репетировали, до 12 ночи. Все. Горский так подошел в конце, говорит, его очень коротко он всегда говорил: молодцом, завтра будем репетировать с утра. Опять мы утром приехали, в 11 часов репетировали. Кончили мы 16:30 почти. Молодцом, сказал Горский, можете выступать. Значит, я приезжаю домой, где тут уж кушать, где тут что, скорее, туфли там что-то померила, трико, телефон. Викторина Владимировна, вы не приезжайте, будет Гельцер танцевать. Представляете? Я так и села у телефона. И вот так, и все. И потом-то я, конечно, танцевала. Но вот такое обращение. Я помню, даже какая-то газета написала, как же можно так с молодежью обращаться. Какая-то очень прогрессивная газета, представляете? Вот так вот, раз и два. Потом, значит, Дон Кихот я протанцевала, все хорошо. Хочу вам рассказать один мой провал. Провал был в «Спящей красавице» в «Па-де-де» «Голубая птица». Дело было так, «Голубая птица», кто знает, очень трудный танцевальный дуэт. Там пируэт на пируэте, с кавалером. И вот, всегда я сама делала пируэты и в коньке-грубунке, и когда репетировала, и Дон Кихот, все. Тут вдруг был партнер, я не хочу сейчас называть его фамилию, он уже давно умер. То ли он меня не поймал на первом пируэте, то ли я сорвала. И давай рвать пируэт за пируэтом. Это тоже вроде Амуров в Дон Кихоте у меня было такое состояние. Короче говоря, так я наваляла это падать, такой позор, ужас, я не знала, что делать. И что интересно, что после этого вариацию я протанцевала хорошо, это все, но одаживая это было ужас. И что я хочу сказать, что такое актерский нерв? После этого я, которая делала иногда по три пируэта одна, стоило подойти ко мне кавалеру, как я начинала вот так вот. Пируэт, понимаете, вот предстоит пируэт. Это страшная вещь. Это было очень страшно, потому что я знала вот это вот. И я делала в каком-то во сне. Вы знаете, как я работала, чтобы победить вот этот нервный страх? Вот это, понимаете, уже, который у меня травму оставил. Это я знаю, мне многие наши очень великие балерины рассказывали, что на пустяке, если что-то споткнулось, как подходит это движение, так тут, понимаете, затмевает отсюда. Я победила это в конце концов, и тем более тем, что я стала делать не только в одну сторону, обыкновенно у нас есть такое, понимаете, каждая свою ногу имеет. А тут я делала и вправо, и влево, я перешла на другую ногу. И мне было это очень легко. Вот. Одним словом, вот так вот я в себе победила. А дальше у меня шел знаменательный балет «Коппелия», который я очень любила, очень танцевала, и чем он знаменателен был мой дебют. Со мной вместе дебютировал впервые Фаер, как дирижер. Он был скрипачом у нас в оркестре, и вот это был первый его дебют со мной в «Коппелии». Он, мы часто с ним вспоминали. Ну, Фаер — это вообще тоже уникальный был человек, это уникальный, это такой музыкант был. И главное, это такой был знаток хореографии. Вот он милый такой, хороший, толстенький, маленький. Он иногда выходил на середину зала и показывал, как наши делают движения. И мы понимали. И он правильно показывал, понимаете, с точки зрения, как надо вот с этой музыкой совладать. Как надо и так далее, и так далее, и так далее. Вообще это было все. Вот так, товарищи, шла жизнь. И, наконец, глянула Великая Октябрьская революция. Это было незабываемое время. Тут в период, вот до заре советской власти, окончили школу великолепнейшие четыре балерины. Абрамова, Банк, Подгорецкая, Кудрявцева. Молодые танцовщики, Николай Тарасов, Игорь Моисеев наш знаменитый, Виктор Смольцов, замечательнейший актер и танцовщик, и другие. Театр не топлен, холод невероятный, ну вы сами представляете, вот пурпурный зал нашего театра, хлынула публика ни в бриллиантах, ни в аксельбантах, ни в туалетах, пришли в бушлатах, пришли в шинелях, этого времени забыть нельзя, это было изумительно. Холод был леденящий, холод, мы одевались в артистических уборных и одевали на ноги валенки такие, чтобы как-то согреть ноги. Чай стоял, а иногда чая не было, просто кипяток, и покрывался льдинкой от холода. Когда мы выбегали на сцену посмотреть в это самое отверстие, знаете, в занавесе, то казалось, что дымка какая-то висит над зрительным залом от дыхания сотни людей. И мы не знали, а как примет зритель, как примет зритель. Девица стояла, дрожала с Василием Дмитриевичем за кулисами. И она говорит, как, Вася, а как ты думаешь, у тебя же совсем раздету, нет реку, как будет принимать зритель? И, товарищи дорогие, так принимать, как принимал зритель, это рассказать нельзя. Он бросался к этому крампе, когда кончался акт, он, понимаете, кричал «бис, бис», представляете, после акта он обращался ко всем «повторить, повторить». Это был такой подъем. Это зритель своей эмоцией. Он же не разбирался в балете. Он воспринимал так искусство. Это нас награждало невероятно. И после спектаклей очень часто у нас были выездные концерты в клубы, в казармы. Это было очень интересно. Мы ездили бригадами. И я должна вспомнить один незабываемый концерт. Это было где-то очень далеко, на окраине Москвы. Подошел ко мне администратор, говорит, Викторина Владимировна, вот вы будете там танцевать. Ну, учтите, там маленькая сцена и очень холодно. Вы оденьтесь потеплее и что-нибудь танцуйте характерное на каблучках, что-нибудь, чтобы тепло было бы. В бригаду ехали Надежда Андреевна Обухова, Елена Клементьева Накатурская и еще ряд других из балета «Я». А я сказала, нет, я там покажу классический балет, я покажу вариацию из последнего акта Дон Кихота. Она немного места занимает, и я там потанцую на пальцах. Короче говоря, посадили нас на розвольни, привезли туда, народу, видимо, невидимо, кто на скамейках, кто на полу, кто как, в шинелях, в бушлатах. Холод невероятный, думаю, где мне одеваться, мне какую-то тряпку повесили, за тряпкой я дрожа оделась, начинаю делать, как-то разогреть ноги, потому что мне надо на пальцах танцевать, все это. С колоссальным успехом Надежда Андреевна выступила, с колоссальным успехом Елена Клементьева, как сейчас помню, она пропела в низенькой светелочке вот эту русскую песню. И вот дошло до меня. Думаю, как я, ну ничего, сели там за какой-то разбитый рояль, ну ничего. И я вышла и протанцевала трам-трам-та-та-ра, знаете, из этого, из последнего Дон Кихота, который обычно идет по дарфу. Я протанцевала. И вдруг мне закричали, повторите, повторите, повторите. Я уже вдохновленная, что у меня успех, и разогрелась, я повторила. Кончился концерт, и вот было самое замечательное. Вот так, на такую маленькую эстраду поднялись к нам вот эти товарищи, которые смотрели. И они начали нас благодарить, что какое мы доставили удовольствие. И вдруг один рабочий, старый, он подошел персонально ко мне и сказал, нам очень понравился ваш танец, который вы танцевали, он долго подбирал слова, на копытцах. Ведь чтобы потанцевать на копытцах, говорит, надо этому очень трудиться, а мы знаем, что такое труд. Товарищи дорогие, эта рецензия, так сказать, критика для меня была дороже всех рецензий мира потом, потому что это пришел человек, пришли люди, которые, они не разбирались, что я делаю на пальцах, какие там роды жамп или купе, или что. А вот чувством, эмоциональностью, своими глазами, вот то, что они увидали и восприняли. Это не сейчас зритель, который уже разбирается, сделал ты до конца пируэт, или 32, или 31 фейде. А тогда было это от эмоций, от души, от всего существа нового нашего зрителя. Товарищи дорогие, спасибо, что послушали. А давайте теперь вы отдохните от меня, и я отдохну.
Сейчас Викторина Владимировна продолжит свой рассказ.
Ну и так, мы продолжим нашу беседу. Я сейчас вам расскажу, товарищи, о том, как я была за рубежом сейчас. В 20-х годах я выехала на гастроли за рубеж. Румыния, Болгария, Чехословакия. Это была очень ответственная, товарищи, поездка, потому что мне надо было доказать, показать, что наше классическое искусство также находится на высоте при советской власти, как и было раньше. Потому что было много, вы знаете, слопыхателей и так далее, и это было очень ответственно. Я выступала со своими концертами, собственно говоря, даже без партнера. В Чехословакии я выступала в Народном дивадло, это народный театр. Там я танцевала копелью с их труппой. Это были замечательные спектакли, незабываемые, потому что публика в Чехословакии была исключительная, доброжелательная, ласковая. Я помню, когда копелья качалась, они провожали, стояли у подъезда, не давали ехать машине. Это было замечательно. И вот, значит, когда я там была, однажды утром постучали мне в номер и принесли телеграмму. Телеграмма была от Анны Павловой. Она меня приглашала в Америку и в Канаду в свою поездку. Причем было сказано «сюпорте», то есть помощница ее. Что это обозначало? Выступать каждый вечер в самостоятельном одном акте балета. Она один акт, а я другой акт. Вы представляете себе? Для меня такой молодой балерины и с Анной Павловой все, конечно, это было очень лестно и очень страшно, и все, что хотите. И через океан было страшно ехать, потому что надо было на пароходе очень долго. Ну, в конце концов, прислали мне контракт и так далее. Я согласилась и поехала. Приехала я в Лондон. Ехала я через Ла-Манш, Париж, Ла-Манш, Ла-Манш, 2.5 часа езды на пароходе, но такая качка была, что не сравнится ни с какими океанами, 2.5 часа. Приехала туда, встретил меня какой-то менеджер и сразу говорит, сейчас мы прямо едем к Анне Павловне на репетицию, сразу. Ну как, я говорю, я только что приехала, я еще ничего не понимаю, еще у меня качало. Нет, 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 надо уже репетировать. И я приехала в студии Анны Павловны. Меня встретила очаровательная, худенькая, очень живая женщина. Немного с таким восточным типом лица, гладко причесанная и необычайно быстрая. Она страшно быстро двигалась, она быстро очень говорила. А как я рада, что вы приехали, очень приятно. Вас как зовут? Да-да-да, Викториночка. Вот так, сразу Викториночка, вот в таком плане. Раздевайтесь, мы сейчас будем репетировать. И вот сразу с места карьер мне пришлось репетировать копелью. Дали мне кавалера, которого я никогда в жизни не видала. И он, значит, еще мы не знали, как друг к другу подойти. Ну, в общем, репетиция прошла. Очень хорошо, давайте я вам лифчик расстегну, застегну, вот в таком духе. Была необыкновенно любезна, необыкновенно. Сама она не репетировала, сама не репетировала. На другой день была опять репетиция и так далее, и так далее. И класс. И вот я видела, как Анна Павловна занимается. Во-первых, она была, я скажу, такие ноги, как у нее подъем. Я такого подъема в жизни не видала. У нее был подъем горой. Причем, вот обыкновенно мы, балерины, очень многие становимся на планты, на эти, вот как я говорила, эти самые копытцы. Вот так, целиком, таким, понимаете, всем. А она становилась на один носок. И от этого вся фигура ее, все это был полет. Полет, ввысь. Она буквально вот так вот становилась на один пальчик большой. И этот подъем изумительный, она была необыкновенна. Но это класс был. Так что по классу было трудно. Она разогревалась. Просто не то, что она, понимаете, здесь что-то добивалась чего-то, а просто разогревалась. В общем, наступил день отъезда. Нам сказали, мы едем через Ливерпуль. Поехали мы в Ливерпуль. Приехали туда. Съемки были невероятные. Реклама была жуткая. Тут все и кино было, и снимали какие-то необыкновенные вещи, придумывали, чтобы только для рекламы. И вот на волнах качался огромный пароход. Ампресо Франс, я как сейчас помню. Громадный дом. Вот мы поедем на этом пароходе, Анна Павловна говорит, все. Я говорю, Анна Павловна, а очень страшная качка. Ну вы увидите, увидите сами, ничего, ничего. Вот, одним словом, мы туда отбыли, поехали. Сначала все было очень хорошо, так хорошо. Я все говорю, когда же качка-то будет, боже мой. И вот однажды ночью вдруг я почувствовала, что пароход куда-то проваливается вниз, потом вверх, потом вниз. Это было очень страшно. Ну ничего, легла спать, утром бодро проснулась, посмотрела, графин качается, платье качается, вся каюта вот так вот и вот так вот. Я упала и заснула. И проспала я все 7 дней до приезда в Канаду. Меня ничего, я не хворала, но меня укачивало. Так что потом Анна Павловна говорила, ну как, вы испытали все-таки, что такое качка, вы хотели? Я говорю, испытала. Приехали в Канаду, и там реклама, бешеная реклама, чисто американская. Нас снимали на пожарных машинах, нас снимали, понимаете ли, вот каким-то конвоем. Мэр города приносил ключи. Одним словом, что-то творилось невероятное. Не успели мы приехать, Анна Павловна, ну идем репетировать. Сразу после качек, после всего. Это чисто по-американски, вы понимаете, что было. Сначала в кафетерий мы зашли, и вот она трогательно, очень, Анна Павловна, сама бегала с подносом, всех угощала, вот это скушайте. Она очень была так гостеприимна. И начались спектакли. Тут же, на другой день, сумасшедший совершенно, это было в Квебеке, в Канаде. Значит, Анна Павловна в один вечер танцевала, «Снофлекс» называлась, собственно, это «Щелкунчик», на музыку «Щелкунчика» Чайковского, но там назывался «Снофлекс» – «Падающие снежные хлопья». А я танцевала акт копели. Второе, первый акт, значит, и все. И потом дивертисмент. И вот потом я в дивертисменте, когда я кончила свой номер, я встала за кулисы и смотрела на Анну Павловну. Да, товарищи, она была, конечно, гениальная артистка огромного диапазона. Она танцевала и очень легкие какие-то номера, и бабочек, и так далее. Я буду потом свое мнение говорить попозже об этом. Понимаете, и все, она была разносторонняя. И могла тут же протанцевать лебедя изумительно, которого она трактовала совсем по-особому. У нее лебедь был не он рвущийся, но безнадежный. Он умирал, он знал, что он умрет, понимаете? Она не проводила своего, как я чувствовала, как я видела, она не проводила линию такую, что он еще взлетит. Нет, он падал, но это было невероятно. И почему-то вот здесь у нее была маленькая рамочка такая на груди, такая она приклеивала или там пришивала, такой рубин, который очень светился, как маленькая кровавая рана. И она могла танцевать это, и могла танцевать блестящую русскую. Просто, понимаете, с таким темпераментом. И все это с очень большой такой внутренней насыщенностью. Мы были в Квебеке, мы были в Оттаве, мы были в Монреале. И потом выехали в Нью-Йорк. Выехали в Нью-Йорк. Сначала Провиденс, Бостон, вот эти вот. И вот, дорогие друзья, я вам должна сказать следующее. Что-то такое у нас ничего не произошло. Было бы нескромно с моей стороны, если бы я могла сказать такую вещь, что, вы знаете, Анна Павловна немножко стала ревновать там. Ну, уже как-то была пресса очень приятная обо мне, хорошие очень заметки были. Это было бы слишком смело с моей стороны сказать такую вещь. Потому что она была величина, и я тогда совсем была для танцовщицы. Но какие-то отношения, что-то было, например, так. Она не давала партнера своего мне никак. Вот Новиков был, Лаврентий. Я хотела с ним танцевать? Нет, ни в коем случае. Условия были такие. Анна Павлова на афише, Викторина Кригер, Лаврентий Новиков и компания. Потом вдруг постепенно, постепенно уходила фамилия, и оставалась Анна Павлова и компания. Вот такие какие-то. И я почувствовала, что она как-то в чем-то изменилась, что-то. Я не знаю, может быть, человек, я не знаю, невзирая на свою колоссальную величину, может быть, так хотел, хотел быть вообще один. Не знаю. И вы знаете, товарищи, в это время уже мне были какие-то предложения и так далее, и я решила уйти. Я решила уйти. Мы с ней расстались в великолепных отношениях. И она мне говорила: вы знаете, Викторина, конечно, вы уже, так сказать, выросли, вы можете быть совершенно самостоятельной балериной. Мы с вами не ссоримся и так далее. Одним словом, мы обменялись корзинами цветов, в очень хорошем настроении были друг с другом. Анна Павловна уехала дальше, а я осталась в Нью-Йорке, где подписала контракт сразу на 6 недель. Там так вот делается. 3 театра, собственно, один менеджер был, который. Это Риволи, Риалто и Критериум. Что они собой представляли? Это бродвейские театры. Там все было. Там и мюзик-холл был. Там и выступали замечательные певцы. Там были и танцоры. Там могли быть и жонглеры. Там было и кино. И там выступали. Вот мы. Это все было вместе. Это было такое. Танцевала я утром и вечером. Рапсодию Листа свою танцевала. Танцевала я классические вариации. Танцевала вакханалию, которую поставила себе самой, потому что у меня партнера не было. И вот антреприза эта самая, которая там была, уже Юрок уехал с Анной Павловной, поставила для меня балет «Фею кукол». В одном акте балет. С труппой, которую собрали девушек американских танцовщиц, балетных, очень хороших. И кавалера какого-то мне француза дали, как сейчас помню, его было звали и фамилия Поль Оскар. Он небольшого роста был, там ему нечего было танцевать, я танцевала в первом акте. И вот эта самая Копелия в Критериуме прошла 65 раз подряд. Утром и вечером это была изнурительная, страшная работа. И в один прекрасный день, проснувшись, я вдруг почувствовала, что у меня что-то в колене, одна часть сама по себе, другая часть сама по себе. У меня было страшное растяжение связки от переутомления. Боже мой, доктора какие-то, понимаете, которые очень деньги много брали. Одним словом, они американцы. И один очень хороший был этот, который профессор, который очень любил нас, советских людей. И он сказал, что мне не надо гипса, а он в тугие бинты забинтовал. И я лежала несколько недель. Массаж, 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 все летело у меня. Боже мой, думаю, нет, надо скорее возвращаться, не могу больше, понимаете, потому что это дико. А со мной эти, которые вот были вот эти три театра, хотели подписать еще на Калифорнию и на все. Не более, не менее, как на 3 года контракт. Ни в коем случае. Я поправилась, начала заниматься, закончила свои гастроли и скорее ехать домой. Я ехала через Эстонию обратно в Россию. В Эстонии меня остановили там и просили поставить для них в театре балет «Копелию». Я же не балетмейстер, но я поставила. Там было несколько человек балетных в театре Эстонии. И были драматические артисты, и оперетошные, и оперные. И я им поставила 2 акта «Копелии». Конечно, не я сочиняла, а то, что было в Большом театре. Я это, знаменитый, например, Лаур, играл, понимаете, Копелиуса, народный артист, потом впоследствии Лаутер Амс, который был художественным руководителем. В общем, Копелия это прошла 16 раз с большим успехом. И я должна сказать с гордостью, что они меня считают в Эстонии теперь своим основоположником балетного искусства. Я безумно горда, и там мой портрет висит. Это было очень приятно. Как раз недавно был их юбилей 50-летний. Вот, мои дорогие друзья, и потом домой. Но рассказать это чувство, ой, когда я увидала красноармейский шлем, это вообще на границе, это я вам не буду передать. Потому что язык наш очень богат, но бывают такие ощущения и все чувства, которые передать словами бледнеют, все на свете бледнеет. Я приехала, ходила по Москве, совершенно безумная, ходила, буквально чуть не целовала каждый камень дома. Опять, вот тут было у меня тоже. Я должна показать, была в концертах, я должна была, уже меня пригласили, что я растеряла все за границей, или я что-то приобрела. Это был экзамен колоссальный, это был экзамен невероятный. И мой концерт состоялся, я помню, в бывшем филиале Большого театра. Причем без партнера я танцевала. Только были вставные номера, я танцевала. И, дорогие друзья, какое было у меня удовлетворение, как горячо приняла публика. И что же еще на другой день и через день пресса, вся наша центральная пресса отметила, что я не растеряла свое искусство, а что где-то что-то даже приобрела. Может быть, это было, так сказать, ну, в смысле опыта, можно сказать. И началась жизнь, Большой театр. В 25-м году уже Большой театр, уже тогда подписывали контракты. И контракт со мной подписал Большой театр и плюс гастроли в Ленинграде. Это очень интересная была поездка, очень. Надо было сказать, вот, по-моему, Ростислав Владимирович знает, что вообще было тогда, в то время, немножко такое, знаете, Ленинград и Москва.
Что было, то было.
Да, да. Ленинград говорил, нет, мы лучше, Москва говорила, мы лучше, и так далее. Какое-то такое, знаете, незаметное такое соревнование было. И это тоже было очень волнительно туда ехать. Я поехала с чудесным танцовщиком, тоже окончившим на заре советской власти, Николаем Тарасовым. Прекрасный, благородный танцовщик был. Очень такого тоже ученик Тихомирова, тоже плана Тихомировского был. Мы с Колей Тарасовым поехали. И вот интересная вещь была. Тоже волновались. Я должна была в Кировском театре танцевать «Дон Кихот». Думаю, ну экзамен выдержу на публике. Как публика примет? Скажет, нет, никуда не годятся эти москвичи. Или наоборот. Мы приехали с Колей Тарасовым. И сразу тоже нас отправили в Кировский театр, в школу, вернее, на репетицию. Приехали мы туда, в артистической уборной, смотрю, милая такая, миловидная девушка одевается тоже со мной. Она что-то трико надевает, какая-то у нее дырка на икре, еще что-то, одним словом. И идем на репетицию. Я пошла на репетицию, она, не знаю что, по-моему, тоже. Встретил меня Лопухов Федор Васильевич. И вы знаете, как-то вдруг я почувствовала, что нет, как будто это все фантазия, что говорят. Он очень тепло встретил, очень. Мы начали репетировать, провели первый акт, и потом Федор Васильевич говорит, ну все хорошо, Виктория Владимировна, вы сейчас отдохните. Потом кому-то обращается, говорит, а ты подойди, пройди вариацию. И вдруг я вижу, эта девушка, которая одевала со мной в уборную, вышла на середину сцены, и начала танцевать вариацию «Повелительницы дриад». Я засмотрелась на нее, она кончила, и я обратилась к моим соседям. «Скажите, кто это чудо?» А мне сказали, «Это наша выпускница Марина Семенова. Она в этом году кончает школу, а в вашем спектакле будет первый раз танцевать повелительницу дриаду, она будет с вами тоже в этот вечер дебютировать». Вот это было наше знакомство с Мариной Тимофеевной. Мы очень часто с ней вспоминаем этот вечер. Мы с ней вместе танцевали. Она была великолепна, колоссальный успех имела. Вообще это действительно было чудо, я другого слова не могла сказать. И я должна сказать, что так, как принимала публика, я была так удовлетворена, и абсолютно, так сказать, у меня исчезло представление «мы и вы». Она принимала меня как свою, все равно ленинградку или Москву, это не разбираюсь, очень горячо. Вот так мы были в Ленинграде. 26-й год. Был интересен тем у меня, помимо всего. Вот тут я начала писать. Должна вам сказать, дорогие друзья, что вот это вот, журналистика, вернее, вот это вот мое сочинительство, как я вам рассказывала в моем первом выступлении, помните, Ленка, спрыгнув в окошко, я писала в какой-то сказке. Вот здесь началось с чего? Был такой критик Волынской, очень известный, тоже Ростислав Владимирович знает, конечно, его слышал, читал, и он умер, я его знала. И вдруг я села и написала статью о нем. И даже помню, начинала так, как странно, я танцовщица, пишу о нем, таком большом критике, и вдруг я смею писать о нем и так далее. И послала я в журнал. А надо сказать, что я вот любовь такую, писанию, получила еще с детства, потому что да, у нас все в семье были. Как я говорила, мама писала массу ферий, дед мой был в конце, последние все годы, ну долго, был редактором газеты «Волховской листок» в Новгороде. Была типография своя, и я питала запах этой краски. Я была влюблена в слово «метропач», не понимала никакого этого слова, приставала ко всем, что это такое, но была безумно горда, что я знаю какое-то слово из типографии, из этого. Все мои писали, и ведь и папа мой писал. Вот только что, товарищи, вышла книга «Папа моего, актерская громада о дореволюционной провинции». Только что вышла эта книга. Вот. Значит, это уже у меня было в крови. И я писала. Моя статья, вот эта вот о Волынском, была напечатана. Это мне дало, конечно, такой большой подъем. Я еще написала, послала в «Вечерку». «Вечерка» тоже напечатала. Потом еще в «Известия» и так далее. И в Москве я вдруг получила тоже приглашение в «Известия» где-то сотрудничать. Меня познакомили с очень интересным человеком, редактором «Известий» Степановым Скворцовым. Это был старый редактор, очень такой импозантный, очень знающий, очень уважаемый человек, колоссально уважаемый человек. Я к нему пришла и принесла ему статью. Статью он забраковал мою. Я там что-то не написала того, чего надо, но он дал хорошую характеристику, очень во мне. И вот своей рукой, он, у него какие-то прямо иероглифы были, такой почерк был. Эту вот его характеристику, между прочим, я передала в ЦГАЛИ, потому что это знаменательная была характеристика. Я познакомилась позже с выдающимся тоже этим редактором Иваном Михайловичем Гронским. Тоже очень яркая фигура, очень яркий был человек. Это все такие люди, которых я не могу забыть. Это вот так вот моя жизнь складывалась. Значит, 26-й, 27-й год, знаменитый балет «Красный мак» постановки Тихомирова и Лощилина. Танцевала Тая Хо. Очень я волновалась насчет этой роли, потому что думала, как я свой темперамент вот эту туда вот засуну, в такой хрупкий образ. Это было мне очень трудно, но я работала много. И все-таки это у меня прошло. Это 27-й, 28-й. В 29-м году, товарищи, знаменательное было событие. Однажды обращается ко мне, нас пригласили, меня и директора-распорядителя музыкального театра Немировича Данченко, Илью Мироновича Шлуглейта, замечательного человека и изумительного организатора, посмотреть балет «Красный мак» в саду Баумана. Боже мой, страшно любопытно, в исполнении горсточки молодежи. Мы поехали. Это было очень любопытно. Представляете, после «Красного мака» в Большом театре, вот горсточка какая-то молодежи, которая была на бирже труда, их собрал такой был Голубин Дмитрий Иванович, артист Большого театра, старый актер. А поставил Николай Александрович Гербер, тоже балетмейстер. Мы приехали туда, в сад Баумана, сели и смотрим. Маленький оркестр из студентов консерватории. Открылся занавес. Бедные маленькие декорации простые, костюмы сбору сохинки, все. Но такое горение было у этой молодежи. Столько было энтузиазма. Они так правильно трактовали образы в этом балете. Конечно, балет был по-своему немножко поставлен, в миниатюре. Что вы знаете, этот спектакль буквально захватил наше внимание. И я в жизни не забуду, как Илья Миронович сказал, а ведь с такой молодежью можно создать замечательный коллектив. И он начал это строить. Его по совместительству с театром Немировичем сделали директором этого коллектива, а меня художественным руководителем по совместительству с Большим театром. И началась работа. Работа, когда вот из этой горсточки пришли люди туда, очень талантливые. Мария Сорокина, Урусова, пришел Холфин Николай, талантливый человек. Бурмейстер, который впоследствии стал выдающимся балетмейстером. Мы начали работать. Сначала копировали разные балеты. «Корсар» копировали, «Копелия». Но мы чувствовали, что у нас своего лица нету. Надо искать. К нам присоединились такие люди, как Павел Александрович Марков, режиссер, как Мордвинов, музыкального театра и художественного театра, вместе стали где-то что-то работать. Ну, пока мы были на колесах. Мы ездили в Донбасс, Кузбасс, где мы только не выступали. Выступали в шахтах, на крейсерах, в рабочих поселках, где никогда в жизни не видали балета. Делали большое и очень нужное дело. Большое дело. И все больше и больше мы видели потребность. Что-то надо как-то расширять, искать свое лицо. В 1934 году Холфин, Мордвинов и Марков поставил балет «Соперницы». Мы еще были, так сказать, самостоятельно, без театра Немировича. Балет «Соперницы», где каждый образ, где каждый танец выявлял внутреннее содержание танцующего актера, линию театра Немировича. И когда, значит, это поставили, то очень большое внимание обратила общественность на этом. И на этом спектакле был Владимир Иванович Немирович Данченко. И вот после, на общем собрании, Немирович сказал, вот дословно его были слова, каким-то чудом, где-то в стране, почти незаметно, родился коллектив «Внутренние толчки», которые те же, что у нас. Борьба со штампами, борьба со сценическими бессмыслицами. И Владимир Иванович нашел возможным и нужным присоединить наш коллектив к своему музыкальному театру. Но сначала мы были самостоятельно делим, но тут уже, конечно, была колоссальная радость и гордость. И вот здесь тогда был приглашен и Ростислав Владимирович Захаров, который нам поставил «Бахчисарайский фонтан», свой замечательный балет, который вошел в золотую сокровищницу нашего искусства, который до сих пор украшает наш театр большой и Кремлевский дворец съездов. Он тогда впервые нам поставил спектакль. Танцевал и наши балерины молодые, и я танцевала. Илья Миронович привлек Федора Васильевича Лопухова, который поставил «Ночь перед Рождеством», и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, мы росли. Бурмейстер впоследствии стал художественным руководителем и главным балетмейстером этого театра, когда уже Владимир Иванович в 1939 году совершенно слил театр, наш коллектив, со своим театром музыкальным. Это было большое событие. И вот я хочу сказать, товарищи, вот подумайте, вот такие вот люди, которые были, и Захаров к нам пришел, и Лопухов пришел, и были изумительные педагоги, Кожухова, Герц, которые преподавали. И вот из этой горсточки театра получился такой коллектив, который сейчас является одним из ведущих в нашей стране. Там великолепные танцоры, великолепные танцовщики и очень хороший руководитель Алексей Чеченадзе, сам выросший в этом коллективе. Это было большое тоже событие. Конечно, главным образом был у меня большой театр. Все, там я танцевала, была у меня партия очень хорошая, «Карабос» в «Спящей красавице». Было одно очень событие интересное в 1935 году, когда отдел культуры ЦК партии меня назначили художественным руководителем поездки нашей самодеятельности в Лондон на международный фестиваль танцев. Это было необыкновенно. Ехали наши самодеятельные танцовщики. Товарищи, понимаете, дорогие, вот сейчас, когда мы знаем, что выезжают за рубеж наши все танцоры, это неудивительно. Но тогда это была первая поездка. Ехали Маши, Кати, с фабрик и так далее. И вот надо было это все организовать. Я была художественным руководителем. Правда, с нами ездили такие крупные уже актеры народные, как Тамара Ханум, Сухашвили Илья. И вот мы приехали в Лондон. Товарищи, и если бы вы видели, какой был успех у наших парней и девушек, как их принимали на фестивале, 16 там государств выступало, и они имели колоссальный успех. Они себе великолепно чувствовали. Вот эта молодежь выступала в фешенебельных таких, где они только не были. Например, во дворце принца Уэльского. И вот швейцар с булавой стоит, который лорд такой-то, вдруг мистер Шариков, леди Быкова, леди Будельская. И вот наши торжественные шли. Это тоже поездка за необыкновенную. Провожали нас реально весь демократический воздух. Замечательно это было. Это значит был 35-й год. Большое событие было, это не только событие, которое, так сказать, я не могу без волнения говорить, это 39-й год, когда я имела счастье быть принятой в ряды нашей партии. Это было, конечно, вы сами понимаете, и сколько лет я уже нахожусь в партии. Это большая моя гордость. Вот. А в 40-м году, товарищи, я была приглашена в «Правду». Я была приглашена в качестве сотрудника литературы, искусства, отдела. Я была невероятно счастлива и горда, когда я получила удостоверение. Это было неожиданно. Представляете, все-таки я, ну, начинающая журналистка. И я должна сказать, с какими людьми я там встретилась. Это был Емельян Михайлович Ярославский. Человек, который, ну, вы знаете, необыкновенной мудростью, необыкновенной прозорливостью. Он так на меня все так поглядывал, что, мол, эта балерина тут будет писать, как и что. И однажды он меня пригласил к себе в кабинет и говорит, и задал мне задание написать статью о художественных промыслах. И принесите мне эту статью, он говорит. Вы знаете, какая это была ответственность? Я и помню, в Леонском переулке были эти художественные промысла. Я там пропадала потом день и вечер, и все что-то выписывала. Писала и, наконец, принесла Емельяну Михайловичу. Он посмотрел, взял ручку и стал править мне сам эту статью. И вот я вам должна сказать, что тоже вот с его правкой моя статья у меня отправлена в ЦГАИ. Тоже как колоссальный документ Ярославского. Я там познакомилась с такими людьми, как Петр Николаевич Поспелов, как Леонид Федорович Ильичев, как выдающиеся наши писатели Елена Викторовна Кононенко, Марьетта Шагинян, Анна Караваева, писатели Иван Афанасьевич Рябов, Алексей Иванович Колосов и многие-многие другие. Я так счастлива, что я познакомилась с этими людьми. Я впитывала от них так много. Я что-то старалась сделать. Вы сами понимаете, конечно, я была тогда очень неопытна, но я чувствовала к себе большое расположение, я чувствовала к себе внимание, и я была этим очень горда. А в 40-м году, это было в 42-м году, но когда, значит, началась Великая война наша, отечественная, мы выехали большим театром в Куйбышев. Но до этого я ехала в первой бригаде на фронт. Это тоже незабываемое было время. Это тоже было необычайно героическое и очень трудное. Мы обслуживали передовые, мы обслуживали строителей, которые сооружали оборонительные укрепления. Было много всего такого, чего трудно передать. А один концерт мне так запомнился, я в жизни не забуду. Нас встретил какой-то такой в комбинезоне, как будто, понимаете, просто шофер и говорит, вы кто, актеры? Да. Знаете что, сегодня вот нам надо для нашей танковой дивизии сделать концерт в лесу. Наш администратор согласился, мы сели это, сразу поехали туда, вечерело. Мы приехали в лес. Представляете себе, густой лес, ведь я проехала брянские леса насквозь и поперек, потому что это было на Брянщине. Я говорю, что я слышала в детстве страшные рассказы, а тут было страшнее, когда над нами повисали бомбардировщики над лесом. И вот приехали. Я говорю, а где же танцевать? А вот, говорит, ваша эстрада, два грузовика стоят. Думаю, как же так танцевать? Наша бригада была смешана, из большого была. Я и Петр Киричек. Певец был, солист Большого театра. Я стала одеваться за каким-то деревом в кабардинскую лезгинку. Я должна была лезгинку танцевать на этих двух грузовиках, представляете? В общем, концерт прошел замечательный. Вдруг я говорю, где ж публика? Где? А говорит, сейчас увидите. И вдруг из-за деревьев стали появляться танкисты. Представляете, вдруг сразу масса-масса стала публики. Вот этот концерт я никогда в жизни не забуду, стало вечереть. Они показали свое искусство, начали уже очень темнеть, загорелся где-то там горизонт таким пламенем, где-то разрывы какие слышали, надо было уезжать. И вот все стало затихать. И стали таять за этими деревьями фигуры этих танкистов. И скоро казалось, что уже лес безмолвный, никого нету. А между тем он продолжал жить напряженной фронтовой жизнью. И что, когда мы уехали и утром встали, нам сказали, та часть, для которой вы танцевали, пошла в бой только что. Это было незабываемое время. И через Орел мы ехали, когда Орел горел с двух сторон. Вот так мы ехали, а так вот горел. Мы последний проехали Орел, когда уже возвращались в Москву. Вот. Это было время, которое, вы понимаете, самое незабываемое. Опять театр, все кончилось, театр, интереснейшая работа. И событие мое, 45-й год, Золушка Ростислав Владимирович Захарович. Это моя самая, одна из любимейших ролей была. Это мое завершение моей, так сказать, танцевальной, ну, если можно выразиться, карьеры. Ростислав Владимирович принадлежит к таким балетмейстерам, который, во-первых, он мыслит каждую танцевальную фразу, насыщенную вот тон внутренним содержанием. У него нету ничего пустого. Потом он такой человек, который он вам не навязывает, что вот обязательно вот это вот так. Нет, он дает удивительную широкую канву, по которой позволяет свои распускать цветы творчества. И вот мы с Ростиславом Владимировичем работали над ролью моей мачехи. Моя любимая роль. Моя любимая роль. Потому что он мне показал, мачеха и злая, и ласковая, и подхалима перед сильными мира сего. И, понимаете ли, и кокетливая женщина, она не прочь тоже выйти замуж и так далее. И я вдруг поняла, что пальцы наши, пуанты, они очень много могут говорить. Понимаете? И действительно, я нашла такой, понимаете? Вот, и Ростислав Владимирович одобрил это, я помню. Когда мачеха злилась, она вонзалась буквально как острие кинжала в пол. Это такие были пальцы. Потом, когда она, понимаете ли, лебезила перед кем-то, когда она старалась чуть ли не на трон сесть, когда она видела, что ее дочки с принцем танцуют, и ее тут же тихо отгоняли, она как поджав хвост исчезала, это все было на каких-то мелких танцевальных пальчиках, понимаете? Когда она кокетничала, тоже каждый пуанты эти все, они страшно много говорили. Это была моя блестящая для меня партия, невероятно. И, дорогие товарищи, вы меня простите, может, что я в такую аудиторию расскажу одну критику, которую я услышала. Вы на меня не сердитесь, потому что она довольно фривольная. Это было так. Лучшая критика, значит, я была в образе. Я не знаю, знает это Ростислав Владимирович или нет. В ложе сидели мои знакомые на спектакле. И они услышали, значит, что во время вот этого такой трам-пам-па-пам, когда мачеха дерется, вошли двое довольно под шофе. Начали что-то такое, двери в стулья и так далее. Значит, и один, значит, видал, как я это самое на пальце прыгаю тарантулом. Он вдруг обратился к тому, вы меня извините, но дословно мне сказали, ты видал вот это, да? Вот моя жинка в точности такая же стерва. Вы меня простите, товарищи, за такой фривольный рассказ, но это точно, потому что это мне люди пришли, мои близкие, которые говорят, мы не можем, чтобы вам не передать сразу. Это, знаете, ну как, а там пауза маленькая есть, когда я его бью-бью, и маленькая пауза. Вот этот вот промежуток раздалось. Это моя самая любимая роль, самая драгоценная роль, за которую я низко кланяюсь Ростиславу Владимировичу. Он мне это сделал, и за которую я была удостоена лауреата государственной премии. Это... вот, товарищи, это была моя законченная карьера, моя артистическая деятельность, и потом моя жизнь. Уже я очень много выступала. В «Золушке» уже даже когда я кончила и пошла на творческую пенсию, все равно меня приглашали танцевать именно эту партию. Это балет изумительный, который, так сказать, существует сейчас. Потом началась очень большая общественная работа. Ну, как уже Светлана Владимирович говорил, и народный заседатель. И это тоже работа очень трудоемкая, очень интересная, очень глубокая, потому что эту работу нельзя делать без души, потому что ты видишь проступки людей, которых ты должна различить, что это человек аморально упавший или споткнувшийся случайно. Знаете, как Рассул Гамзатов в своем стихотворении говорит в одном: «Не вини коня, что он споткнулся, вини дорогу». Всяко бывает. И вот здесь, когда я сейчас так много лет работаю народным заседателем, я уже различать стараюсь. И я узнала, что народный заседатель – это абсолютно одинаковый с народным судьей. Абсолютно равные права имеет и, так сказать, решает вопрос. Это радио, телевидение, выступление, все, что только есть, я впитываю. Живу полной жизнью. Но самое главное, товарищ, я страшно рада, что у нас в Большом театре, в котором я не расстаюсь ни на один день, я постоянно там, я и партийной организации, я и все, понимаете, вот, и все мои, так сказать, общественные работы тоже там выдвигаются. Я очень счастлива, что сейчас необыкновенная у нас, понимаете, молодежь. Такого количества у нас, я бы сказала, танцовщиков замечательных, у нас такого количества не было. У нас и Васильев, и Лиепа, и Гордеев, и Годунов, уникальный совершенно танцовщик, и так далее, Владимиров, кого только нет, изумительные, замечательные балерины. Я уже не говорю о нашей такой Плесецкой, которую я совершенно обожаю, но это уже старшее теперь поколение, так сказать, Сручкова и так далее, а Максимова, Бессмертного, Владимирова, и вот теперь Надя Павлова, которая обладает, безусловно, уникальными способностями природными. Сейчас она занимается много с Мариной Тимофеевной, и она делает очень большие успехи под ее руководством Семеновой. Это большая радость, им и надо отдать справедливость, что сейчас огромный размах их творчества. Им открыта такая широкая дорога. Вот они кончают, понимаете, школу, им предоставляют буквально первые партии с самых начальных шагов сцены. Это большая радость. Они столько видят, столько, и вот думаешь, боже мой, какими трудами все это так мы и добывали. Как было многое трудно, и как сейчас все им предоставлено. И они действительно оправдывают это доверие. И вот, дорогие друзья, когда я думаю об этом, когда я думаю о том, что вот такую славу имеет наш советский балет, наша молодежь, которая прославляет, верите ли, у меня вот такое чувство, что вот где-то у меня всегда мерцают отблески тех далеких, высоких традиций, которые на протяжении всей своей жизни честно пронесли прославленные мастера нашего славного прошлого.
От имени историко-мемуарной комиссии театральных деятелей и собравшейся аудитории поблагодарить Викторину Владимировну за интереснейшие ее воспоминания.
Спасибо большое.